И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Здравствуйте.
К нам присоединяется Александр Гельч Дугин, философ, лидер международного евразийского движения. Александр Гельч, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И для вас, и для наших слушателей сейчас сначала прочитаю потрясающую новость. Росмолодежь получит очередные миллиарды на работу с молодежью. Теперь и в интернете. Эффективность освоения 7 миллиардов рублей можно предсказать заранее по имеющемуся опыту. Бюджеты Росмолодежи неуклонно растут. С 2 миллиардов, подчеркиваю, в 2016 году до 18 миллиардов в 2021. При этом рейтинг одобрения деятельности Путина среди молодежи за это время упал до минимальных значений. Им недовольны 46% этой возрастной категории, хотя еще несколько лет назад недовольных было 14%. А все, что это вот это самое Росмолодежь, то есть Министерство по делам молодежи, оно умеет тратить деньги на георгиевские ленточки, стройки, вот какие-то спортивные мероприятия и прочую ерундень. Больше никаких успехов не замечено. Я знаю, что эта тема вам очень близка. Вот, вы в последних интервью в том числе об этом очень подробно говорили. У меня к вам следующий вопрос. А вот нельзя же не вспомнить Владислава Юрьевича Суркова, наверное, единственного российского политика, функционера, который именно что молодежной политикой занимался, он ее придумывал, он ее создавал, и он тут недавно очень скептически сказал, что молодежной политикой занимаются пенсионеры, которые таким образом вот сублимируют свою тоску по ушедшей молодости, и, мол, ничего все равно из этого не получится. Ваше мнение на этот взгляд не получится или просто не с того конца подходит?
Ну, мне кажется, что вот если сравнивать то, что делал Сурков, с тем, что потом стали делать, он что-то делал. Я думаю, что он делал плохо, из рук вон плохо, он создавал симулякры, но это было хоть что-то. После него ничего. Второй вопрос, что кто делает, пенсионер или нет? На самом деле, вот здесь, мне кажется, тоже это не, я совсем с этим не согласен. Не в пенсионере дело. Когда берется за что-то вор и дебил, сколько бы ему лет не было, там, от 18 до там, 80, он все равно, понятно, что сделает, как вот вы сейчас привели эти цифры. То есть вор и дебил, он обязательно налепит какой-то ерунды и все украдет. Поэтому дело, но дело в том, что где не взять ни вора и ни дебил, любого возраста, 40-30, любого пола, мужского, женского. Вот от 18 до 80 найти вора и не вора, и не дебила в российском истеблишменте, ну, чрезвычайно трудно. Поэтому здесь предсказуемость, на мой взгляд, совершенно не с точки зрения генерации, не с точки зрения поколений. Ну, просто это, эти представители такого стиля есть в любом возрасте, в любой социальной среде любого гендера. Поэтому, и более того, вообще, на самом деле, деньги здесь, не, на мой взгляд, не показатель. Да, они, конечно, должны быть. Но должны быть идеи, должны быть планы, должна быть вера в то, что люди делают.
А есть идеи и планы на самом деле? А есть ли у кого-то идеи? Вот в условном Кремле у них есть идеи, на ваш взгляд сейчас?
А вы знаете, вот сейчас, конечно, нет. Просто при Суркове было немного по-другому. Сурков приглашал людей с идеями. Он действительно приглашал людей с разными идеями. Причем там было приблизительно так, что несколько человек были с идеями, причем разными обязательно. Были люди с либеральными идеями, с патриотическими идеями, с националистическими идеями, с левыми идеями. Он с ними общался, честно сидел, часами общался. Потом он осуществлял микс. То есть он заставлял, подталкивал людей с патриотическими идеями выступать с либеральными идеями выступать с патриотическими, создавал такой постмодернистский симулятор. Дальше он приглашал людей без идей, уже совсем, и предлагал им копировать и имитировать, когда либерал произносит патриотическую речь, хотя тот, кто копировал, вообще не имел никаких взглядов. Получился симулятор второго уровня, потом третьего уровня, потом он раздавал это там десяткам тысяч Дед Морозов, и которые маршировали по улице, там, подняв хвосты. В результате получилось очень весело, но просто как в фильме Тарантино или там Рефна. То есть это уже была степень психоделики зашкаливала, потому что уже... Но там изначально хоть были эти люди, которые приглашались, садились, он с ними сидел так, достаточно внимательно, доброжелательно выслушивал, беседовал.
Александр Гильевич, простите, что перебиваю, да. Но вот все, что вы описали касательно Суркова, на мой взгляд, это все-таки фикция. А есть что-то такое правдивое, во что действительно можно и хочется поверить, и зачем пойти?
Вот то, что я писал как фикцию, это было самое реальное, что у нас только было. Потом пришли люди, которым вообще безразличны всякие идеи. Они даже не понимали, где симулякр, где не идеи. И просто вообще не приглашали никого, просто расписывали сметы, там, отчитывали, списали отчеты. И вот и с Сурковым ушла имитация идей. Но вместо того, чтобы пришли идеи, просто не осталось ничего. Вот по моему ощущению, на этом все закончилось в принципе. То есть вначале мы выбираем не между истинными и подделками, выбираем между подделками и отсутствием подделок. Вот как в Кремле обстоит дело с идеями. Там просто сейчас не с кем об этом говорить. Даже с точки зрения, ну скажем, парадокса, даже с точки зрения симулякра, просто не с кем. Там находятся люди чисто про другое. То есть про какие-то технологические решения, про бюджетирование, про деловые игры. То есть люди, которые занимаются в Кремле чем угодно, вот политика, идеология, они сейчас, даже на уровне Суркова, они полностью по всем статьям проигрывают.
Александр Георгиевич, смотрите, вот даже если к этой истории относиться сугубо политтехнологически, основываясь, опираясь на цифры, я не зря прочитал, там, озвучил данные поддержки, точнее, не поддержки Путина среди поколения 20-35 лет. То есть там катастрофическое падение, и это проблема. И это проблема и для администрации, это проблема вот для этих самых кремлевских политтехнологов, они, по идее, должны предложить какое-то решение. Вместо этого они предлагают там немаленький бюджет, 7 миллиардов на интернет. То есть они, наверное, да, посмотрели на статистику Гугла и Ютуба, сколько там просмотров и сколько там зарегистрированных активных пользователей. Сказали, о, бинго, сейчас мы сделаем целую линейку, значит, патриотических Ютуб-каналов. Деньги, естественно, либо украдут, либо профукают, как обычно, и на этом все закончится. Патриотизм можно поднять вот волевым решением и политтехнологическим решением, либо патриотизм, он рождается на самом деле вот, ну, из такого там внутреннего ощущения, то, что витает вокруг тебя. Может быть, это вот процесс вполне себе объективный, и люди, кому 20-30 лет, они просто не видят никакой перспективы, хоть чем их корми.
Знаете, здесь сложный вопрос. Во-первых, для того, чтобы был патриотизм людей есть. Очень большой, кстати. Другое то, что он не направляется на государство. Государство расходится все больше и больше с представлением того о родине, об отечестве и о цели, которая есть у людей. И есть оно. И многие люди, которые не любят Путина, вы что думаете? Они что, не патриоты, либералы? Да нет, они просто скажут, что Путин недостаточно патриот, если он проводит такую, на мой взгляд, неудачную политику в сфере идеологии, образования. Полный провал. Ну и это же полный провал. И там людям выделяются огромные деньги. И везде одинаково. Украли, провалили все. И дальше пошли. Назначили еще на более высокий пост. И так давно. И поэтому эти люди, которые отворачиваются от государства или от Путина, они отнюдь не отворачиваются от России или от любви к своему народу. Они не становятся меньшими патриотами. Они просто не видят патриотизма в самом государстве. Это первое. Второе. Для того, чтобы поднимать патриотизм, даже искусственно или политтехнологическими мерами, необходимо в это верить. Глядя вот на эти стеклянные глаза технологов, игротехников из таких колхозного щедровицкого толка, это надо просто проходимцев и разводчиков, обыкновенных просто, даже не софистов. Конечно, очевидно, что они в это не верят. Если ты не веришь в то, что ты делаешь, мы тебе не будут верить. Все, второй момент. И третий момент. Если ты веришь, то в первую очередь лучше убеждать это не техническими искусственными средствами, а просто больше патриотизма в действиях. Вот когда он есть в действиях, тогда, может быть, и затрачивать искусственно много-то не придется.
Александр Георгиевич, я вас сейчас прерву, мы на 2 минуты уйдем на перерыв, потом вернемся и продолжим разговор. Александр Дугин с нами. Говорим мы об очередном решении выдать 7 миллиардов рублей Росмолодежи на патриотизм. Молодежный, соответственно. Вернемся, не уходите. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Здравствуйте. Мы на связи с философом, лидером международного евразийского движения Александром Дугиным. Александр Георгиевич, еще раз здравствуйте. А можно я задам вот какой вопрос? Как мать двоих детей? Ну, попрекают же нас, я же мать, имею право. Вот как должен выглядеть корректный, правильный, не знаю, ну, думаю, вы поняли, да? Нормальный такой, в хорошем смысле этого слова, патриотизм и патриотическое воспитание, и чтобы вот я, как мать, это видела на своем подрастающем, вот, за старшего буду говорить, 10, там, 11, 16 лет. Вот каким образом это будет отражаться на наших детях, чтобы мы понимали, о, работает.
Вот знаете, мне кажется, что вообще тематика патриотизма – это очень сложная вещь. Во-первых, это идея, а идея требует очень большого внимания, большой концентрации. Я думаю, что патриотическое воспитание, если теперь абстрагироваться от того варьев и мира коррупции и лжи, в котором мы находимся внутри этой темы в российском государственности, просто помечтаем, скажем так, или подумаем о том, как должно было бы быть, то я думаю, что патриотическое образование или воспитание должно быть разделено на три части. Во-первых, для элит, для высшего государственного состава, управленческого состава, конечно, как в Китае, необходимо сдавать своего рода экзамены просто на патриотизм, как вот в Китае нельзя было занять высокого положения в иерархии, пока не сдашь экзамены. А патриотизм – это идея, русская идея. Это очень тонкая вещь. Это фактически некоторые требуются и богословские представления для этого, и метафизические, и глубокие эстетические. То есть для того, чтобы понять, что такое русское, действительно надо сделать усилие. Но это усилие действительно для элиты. Дальше. Для воинства. Безусловно, второй уровень, следующий уровень. Просто, вот скажем, военных или готовящих стать военными. Для такого вот активного, политически активной части населения должна русская идея излагаться детальным знанием русской истории, подвигов, военных славных поступков. То есть вот история именно как история государства, именно государство как отечество. Смотрите, на первом уровне это Россия как идея, на втором уровне Россия как отечество, а на третьем уровне, уже для всех, включая детей, это Россия как родина. Как традиция, как образ, как язык, как культура, как базовые представления, как этика. То есть Россия как родина, Россия как отечество, Россия как идея. Три уровня. И вот если говорить о маленьких детях, то, безусловно, патриотизм и обучение и любовь к родине надо прививать с молодых ногтей через традицию, через участие в разного рода, скажем, этнических, фольклорных мероприятиях, через церковь, безусловно, через и постепенное здесь образование и воспитание, то есть семейная часть и школьная часть, и кружки, а также вообще вот множество разных социальных, сетевых структур именно народного, фольклорного типа. Причем не только русского, там есть у нас и другие этносы, татар свое, чеченцев свое. У них, кстати, это неплохо. И в семье, и в государстве, вернее, на государственном уровне построено. Русские – самый слабый здесь элемент. Но, тем не менее, неважно. У любого народа России должна быть такая очень системная, вот как только ребенок рождается, он попадает в сети патриотизма, в сети языка, в сети культуры, в сети сказок, в сети историй, в сети соучастия в этой народной жизни, которая на самом деле или там крещеный, первый шаг вот в церковное, или это посвящение в церковь, это крещение. Дальше определенная, это религиозная часть. Параллельно идет образование, параллельно идет воспитание, сама этика. То есть все фактически должно быть направлено на воспитание полноценного гражданина.
Александр Ильич, я вас перебью, да. Извините. Вот смотрите, исходя из вашей логики, бюджет в таком случае, там правительство правильно поступает, что выделяют аж 7 миллиардов рублей на производство патриотического контента в интернете. Потому что вот вместо церкви, вместо кружков авиамоделирования, вместо походов по местам боевой славы, вот что нам, может, хотелось бы, а молодежь, вот эта вот самая, лет с 12, она просто сидит в интернете.
Еще играет в компьютерные игры, да, где нету российских, так сказать.
Да, где нету вот каких-то, не знаю, там, российских хаков. Соответственно, может быть, они действительно сейчас наплодят каких-нибудь сущностей в Ютубе или там ВКонтакте, и сразу вырастет патриотизм.
Может быть, просто взять 7 миллиардов, как бы использовать их по назначению, отключить вообще интернет. Его не будет, и люди будут...
Хорошее решение, революционное.
Вот взять 7 миллиардов, кому-то занести, какому-то чиновнику.
Можно я встану и буду аплодировать? Я ж мать, серьезно, не стесняюсь.
Слушайте, а еще у меня вот следующий прикладной вопрос, потому что однажды вас спрашивали, а как вот заниматься этой работой с молодежью? Вы сказали, что нужно искать готовые проекты, которые вот зарождаются таким стихийным образом, живые, настоящие, поддерживать их. Итак, вопрос. Патриотизм может быть со стороны официоза, либо он может быть исключительно вот таким глубинным, и нужно деньги давать настоящим некоммерческим организациям. Не фантомным, не то, что вот придумывают чиновники всевозможные, федеральные, региональные, а то, что рождается на местах. Вот дайте простое там решение.
Я думаю, что на самом деле речь идет о таком действительно о повороте государства лицом к народу. То есть тогда государство будет не просто такой чиновник, вор там и дебил, как у нас, а будет чиновник, который заинтересован в выполнении поставленной задачи. То есть чиновник, заинтересованный в народе. И тогда он будет выбирать то, что живое, а не то, что мертвое, и не плодить свои симулякры. Если действительно чиновник будет любить Россию, ну вот представим себе, что вот как бы за этим бюджетом управляет человек, который действительно любит русский народ. Ну, наш народ вообще, российский народ. Вы просто одного этого факта. Вот маленький, он просто его любит. Он, пусть не семи пядей во лбу, ну, уж, конечно, не даун там, но просто любит народ. Он возьмет и скажет, что я буду делать? Что-то я создам. И посмотрю, получается, не получается. Что-то я поддержу из того, что есть. Приглашу людей, которые мне помогут в этом, на самом деле. Сменю пару составов, если они действительно варьё или просто проходимцы. Ну, вот так во всем на самом деле. На мой взгляд, когда государство разворачивается лицом к обществу, оно что-то делает само, оно что-то поддерживает в том, что и в тех инициативах, которые из общества происходят, оно перекрывает ядовитое влияние на нас со стороны разрушительных сил. То есть вот совесть просто надо иметь, и сердце, и душу, и ум. Чего в нашем государстве просто хоть днем с огнем где сыщешь, ни в одном из его сегментов. Как так получается? Целая метафизическая проблема. Но почему, когда у нас человек становится чиновником, он перестает быть человеком, я не понимаю. Он отрывается, он попадает в какой-то космос, он начинает жить в совершенно в другом безвоздушном пространстве. И поэтому он плодит нечто недееспособное, поэтому он погружается вот в деловые такие вот щедровицкие игры. Он просто начинает бредить. Чиновник перестает быть человеком. Потом, если он перестанет быть чиновником, он, может быть, станет человеком. Может,
Александр Евгеньевич, спасибо. У нас заканчивается программа.
К сожалению.
Александр Дугин был с нами, философ, лидер международного евразийского движения. Я буквально два слова себе позволю, все же уж простите меня. Вот за что не берутся наши государственные идеологи, у них получается либо лагерь, либо казарма. И вот эти вот две свои эстетические конструкции они пытаются продать поколению 15, 20, 30-летних и удивляются, почему это они не хотят эти восхитительные истории покупать. Ну, потому что не хотят. Потому что, как сказал Александр Гельч, совесть надо иметь. И сердце. Тогда все будет норм.
До завтра.
До завтра. Пока.
Утренний Мардан.
Давай мы возьмемся, ведущие.